Евгений Петропавловский. Южная принцесса для потрясателя вселенной. Грядущее бурлило в крови Чингисхана, звало и торопило. У него впереди было достаточно времени, он собирался жить долго, но все равно спешил, ибо хотел успеть столь много, что ни одному человеку не под силу. Весной года змеи, 1209, он собрал войско и двинулся с ним в Тангутское царство Си-Ся. Следом за боевыми туменами потянулись вереницы верблюдов, навьюченных тюками с продовольствием, табуны заводных лошадей, большие гурты скота и бесчетное множество телег с грузом разнообразных припасов. Воины в своих седельных сумках долинг везли высушенные почти до каменной твердости баранину, конину и творог, своеобразные монгольские консервы. Кроме того, у каждого имелся глиняный сосуд для варки пищи и кожаный бурдюк Бортохо, наполненный несколькими литрами айрага. Некоторым нукерам перед походом удалось запастить драгоценным мясом птицы улара, обитающей высоко в горах, отчего добыть ее было делом непростым. Считалось, что мясо улара способно чудодейственным образом заживлять раны пребывающего в немощи человека, а также оберегать от недобрых сущностей из Нижнего мира не только всех, чья плоть слаба, но и путников, испытывающих недостаток в пище и воде. Хотя степные орды Чингиса не впервые пересекали раскаленную пустыню Гоби, от этого их маршрут не сделался менее опасным и изматывающим. Вдобавок огромный неповоротливый обоз замедлял движение. Дни и ночи сменяли друг друга, а мертвенный пейзаж все не заканчивался. Они двигались на юг, под выцветшим от жары необъятным небом, которое, казалось, раз и навсегда высосало влагу из облаков. Далекий горизонт зыбился и дрожал в горячем воздухе, словно злокозненные духи пустыни старались сбить с пути войско и увести его в сторону, на верную погибель. Над раскаленными камнями и песком, над покрытыми трещинами полосами бурой земли, обманчивое прозрачное марево рождало миражи, а по ночам издалека доносился зловещий вой красных волков. «Небо являет нам хороший знак», — объявил Чингисхан во всеуслышание, дабы пресечь в зародыше упаднические настроения. «Этот вой предсказывает победу тому, кто принадлежит к волчьему роду». И они перешли пустыню и обрушились на Тангутское царство. Императора Ань Цюаня не застигло врасплох новое вторжение монголов. От степи давно веяло угрозой, но в последние годы она возросла гораздо более прежнего. В любое время можно было ждать набега варваров, потому соглядатаи, коих имелось немало среди тангутских купцов, внимательно отслеживали обстановку на северных границах Си-Ся и регулярно докладывали в Джун-Син о текущем положении дел. Таким образом, военные приготовления Чингисхана не остались в тайне для императора. «Когда огород велик, трудно выгнать из него курицу. Оттого идти в степь не вижу смысла», — говорил Ань Цюань. «Но все знают, что моя держава богата, и здесь есть на что позариться. Пусть кочевники придут в наши пределы, тогда мы их раздавим». Он успел собрать 50-тысячное войско, ударной силой которого были закованные в доспехи всадники, железные коршуны. Командование Ань Цюань доверил своему сыну Чэнь Дженю, а в помощь наследнику престола определил одержавшего в прошлом немало славных побед старого полководца Гао Лингуна. Это войско выступило из столицы и двинулось навстречу неприятелю. А степные орды, между тем, подошли к Валахаю. С налета, как в прошлый раз, овладеть городом монголы не смогли. Его жители вместе с небольшим воинским гарнизоном оказали яростное сопротивление пришельцам, от которых ждать милости не приходилось. Однако силы были слишком неравны. В скором времени Валахай взяли штурмом, и военачальника Сиби, командовавшего непокорным гарнизоном, притащили к Чингису на Аркане. «Зачем он мне?» — поднял брови грозный степной владыка, даже не взглянув на пленника. «Этот тангутский Найон был нужен до тех пор, пока владел городом. А теперь, хотя он не пожелал открыть мне ворота Валахая, его городом владею я».
«Как прикажешь с ним поступить, великий хан?»
«Поступайте, как хотите. Он теперь мусор, летящий по ветру». И несчастного Сиби уволокли на расправу. Из Валахая отряды монгольских конников помчались в разные стороны, чтобы пополнить запасы продовольствия. Чингисхан учел опыт прежних походов в тангутские пределы, и теперь, осаждая хорошо укрепленные города, он прибегал к множеству разнообразных хитростей. Нередко после недолгого штурма городских стен его нукеры обращались в притворное бегство, чтобы выманить гарнизон в открытое поле. Иногда это удавалось. Тангуты открывали ворота и бросались преследовать лепетающего противника, желая окончательно разгромить пришельцев-степняков. Тогда Чингис провозглашал: «Да помогут нам вечное синее небо и мать-земля Этуген!» И кивал стоявшим наготове лучникам. Тотчас с пронзительным свистом устремлялись ввысь сигнальные выстрелы с просверленными в наконечниках отверстиями. И выскакивали из засады отборные отряды монгольских всадников. На поле боя конница Чингисхана маневрировала внемую, то есть не по командам, а по условным знакам, подаваемым флагами начальников. В ночных сражениях флаги звенялись цветными фонарями. Ошеломленный неприятель не успевал отступить под спасительную сень крепостных стен. Его окружали со всех сторон и предавали безжалостному уничтожению. После этого взять лишенный защитников город не представляло большого труда. Если хитрость сложным отступлением не срабатывала, то приступал к делу Доругачи Аньмухай со своим стенобитным отрядом. Теперь его катапульты были мощнее, чем во время прошлого похода, и размер валунов, запускаемых ими в воздух, значительно увеличился. А с другой стороны, к осажденным тангутским твердыням монгольские воины подвозили тараны в крытых повозках, защищавших их сверху от обстрела, и принимались долбить стены, стараясь пробить в них бреши. Когда и эти средства не приводили к успеху, нукеры Чингисхана, прекратив штурм, разъезжались по окрестностям. Они сгоняли под городские стены местное население и собирали таким образом осадную толпу, которую затем гнали на приступ. И зачастую тангуты прекращали сопротивление, не решаясь стрелять в карабкавшихся на стены соотечественников, среди которых было немало женщин, стариков и детей. Если же осадная толпа, встретив отпор, откатывалась назад, то всех пленных монголы убивали. Последней преградой на пути к Джунсыну был Алашаньский хребет, узкий проход в котором закрывала крепость Имынь. Тангуты считали ее неприступной. Но здесь Чингисхан их легко перехитрил одним из вышеперечисленных способов. Его нукеры пошли на штурм горной цитадели, а затем бросились в притворное бегство. Противник в опьянении победой пустился преследовать монголов и, угодив в засаду, был уничтожен. После этого Чингисхан без труда занял почти обезлюдевшую крепость. Однако тут на его пути к столице Великого Ся возникло новое препятствие. Подоспел сын Аньцюаня со своей 50-тысячной армией и блокировал дальнейшее продвижение монголов. не будем торопиться. Осадил хан рвавшихся в бой наионов. Соберем все наши отряды, рассеявшиеся по тангутским землям, и тогда нанесем удар. Мы должны в первом же сражении так устрашить врага, чтобы впредь, едва заслышав стук копыт наших коней,
он бежал без оглядки.
Он сказал это, а потом, запрокинув голову, уставился из-под ладони в прозрачную синеву неба, туда, где распластал крылья, зорко высматривая добычу, черный беркут. Воплощенное терпение, пернатый хищник, казалось, не имел веса и мог парить вот так неподвижно целую вечность. Не было сомнения, что беркут дождется момента, когда в поле его зрения появится будущая жертва, и он не останется без добычи. Терпеливый и упорный всегда добивается своего. Такую мысль мог бы высказать Чингис своим присным. Однако в этом не было необходимости. Наионы без труда угадали ее, проследив за взглядом великого хана. 2 месяца хан ханов стягивал к проходу Имынь свои рассредоточенные отряды. А затем псы вечного неба ринулись в сражение, и тангутская армия, не выдержав бешеного натиска превосходящих сил, быстро покатилась вспять, а затем была разбита. Наследному принцу Чэнь-Джэню с горсткой железных коршунов едва удалось спастись бегством, а убеленный сединами полководец Гао Лингун угодил в плен. Только теперь император Ань-Цюань по-настоящему устрашился. «Это не подвластно моему пониманию», — сокрушался он. «При прежних государях степняки тоже совершали набеги, но они разоряли только мелкие селения, и ни разу им не удалось взять ни одного хорошо укрепленного места. Ведь удел кочевников — находиться в вечном движении. Сегодня явились захватить, что удалось, а завтра уже мчаться вслед за ветром, спасаясь от мести тангутского войска. Так у них было заведено, отчего же теперь их повадки изменились? И почему это случилось именно при моем правлении? Какие боги помогают варварам? Поля повсюду вытоптаны конницей этих разбойников, пастбища опустошены, моему народу нет покоя от насилия и грабежей. Доколе будет продолжаться бесчинство? Живорезы сметают одну крепость за другой, как будто это возведенные детской рукой дворцы из песка. Если верить рассказам уцелевших тангутских военачальников, степные пришельцы никогда не показывали свои спины врагу, будто не ведали чувства страха. Впрочем, это объяснялось очень просто. Во-первых, в отличие от тангутов, никакого жалования на войне монголы не получали. Наградой были богатства, добытые в захваченных городах и селениях, что являлось изрядным стимулом в их стремлении к победе. Во-вторых, по обнародованному недавно своду законов великой Яси Чингисхана, в монгольском войске установился суровый порядок. Бежавшему с поля боя полагалась смерть, а вместе с ним и всему его подразделению, десятки, в которой состоял малодушный. Если же в бегство обращались 10 воинов, то казни предавалось 100 нукеров. Кроме этого, в Великой Ясе содержалось немало других положений, способствовавших поддержанию жесткой дисциплины и боевого духа в монгольском войске. Вот некоторые из них. Если кто-нибудь в битве обронит что-то из своей клади, следующий за ним должен возвратить упавшее владельцу, иначе смертная казнь. Даже самый старший военачальник должен подчиниться простому солдату, посланному повелителем, и исполнять все его приказания, даже если они лишают его жизни. Ориентироваться в нагрузках нужно всегда на слабейшего, ибо сильный не ощущает тягот так, как слабый. Поэтому и начальствовать подобает тому, кто сам чувствует жажду и голод и соразмеряет с этим положение других, а следовательно, будет лучше о них заботиться». Начальник, не справляющийся со своими обязанностями, будет низведен, а простой воин, отвечающий по своим способностям и необходимым требованиям, будет возвышен. Никто да не уходит из своей тысячи, сотни или десятка, иначе да будет казнен он сам и командир той части, который его принял. Таким образом, монголы одерживали великие победы на полях сражений, не вследствие своего численного превосходства над противником, а благодаря неукоснительной дисциплине и организации Чингисова войска. И теперь в земле тангутов неумолимая строгость закона установления великого хана, помноженная на многолетний боевой опыт, подстегивала монгольских воинов. Лавина кровавого нашествия катилась все дальше на юг. Осенью года змеи, потрясатель вселенной, подошел к Чжуньсыну. «Найдите для моего шатра такое место, чтобы, выходя из него, я мог видеть городские стены», – распорядился он. Шатер разместили на небольшом возвышении, входом к югу. Так монголы всегда ориентировали при установке своей юрты. Рядом укрепили великое девятиножное белое знамя Чингисовой державы Мэнгу. Вокруг ханского шатра его наионы большим куренем поставили свои походные юрты, вкопав в землю подле каждой древки своих боевых тугов. За этими хлопотами миновал день, и на землю опустились сумерки. Чингисхан внезапно почувствовал, что сильно устал. Разложив в своем шатре священные куклы ангоны, он велел принести чашу с айрагом и развести огонь в очаге. Окунул пальцы в прохладный айраг, принес жертву духам-покровителям, окропив им ангоны, а затем плеснул из чаши весело заплясавшее пламя очага. «Приведите лучших тангутских пленниц», – потребовал, тяжело усаживаясь на войлок. «Молодых и невинных, чьи лоны еще не орошало мужское семя, буду выбирать из них». Несколько раз Чингис хан посылал своих нукеров на приступ Чжуньсына. Но 70-тысячный гарнизон столицы, пополненный местными ополченцами, уверенно отбивал атаки. Выманить защитников города притворным бегством не удалось. Осадная артиллерия Аньмухая тоже оказалась бессильной перед мощными стенами тангутской столицы. И брошенная на штурм осадная толпа не принесла успеха. Собранные по всей округе местные жители обреченно карабкались вверх по лестницам, а их осыпали проклятиями, забрасывали камнями, обваривая кипятком и горячей смолой. Горы бездыханных тел остались лежать у подножия зубчатых стен, с каждым днем все более пропитывая воздух смрадом трупного разложения. Собрав своих ближних наёнов и своих сыновей Джучи, Чагатая, Угидея и Тулуя, Чингис хан стал держать совет. «Чжуньсын слишком хорошо укреплен», — сказал Джучи. «Мы потеряем под его стенами половину своих нукеров, а то и больше. Может статься и так, что нукеров потеряем, а успеха не добьемся», — добавил Угидей.
«Вы оба верно говорите», – кивнул хан сыновьям. «Но и уйти отсюда нельзя».
«Зачем уходить?» – сказал Мухали. «Будем держать Аньцюаня в осаде до тех пор, пока у него не кончатся припасы. Возьмем измором».
«Так и надо сделать», – поддержал его Боорчу и оскалился, сверкнув крупными зубами.
«Когда у них там за стеной крепко подведет животы, сами откроют ворота».
«Да, одолевать силой такие большие города нам еще не приходилось». Чингисхан задумчиво подергал себя правой рукой за рыжую с едва заметной проседью косичку. «Однако бездействие вредно для войска. Надо разослать наши отряды во все концы тангутской страны, чтобы снова собрали осадную толпу».
«Но какой в этом смысл?» – удивился Джучи. «Пошлем пленников на приступ Чжуньсына. Только увеличим горы трупов под его стенами».
«Мы не станем никого посылать на приступ. Мне вчера Амуньхай подсказал перегородить русло Желтой реки и отвести ее воды на город, чтобы затопить его. Почему бы не попробовать?»
«Перегородить русло? Разве удастся?»
С сомнением в голосе покачал головой Чагатай.
«Река вон какая широкая».
«Значит, надо собрать достаточное число пленников для такой работы», – твердо сказал хан. И все поняли, что он, приняв решение,
уже не отступится от него. Ничего, тангутская земля обширна и многолюдна. Заодно и наши воины не будут скучать без дела под стенами Джунсина. На следующий день от ханской ставки потянулись в разные концы тангутского царства отряды монгольских всадников. Они принялись собирать повсюду мирных жителей и сгонять их к столице. Там людей разделяли на десятки и сотни, и под свист бичей и крики надсмотрщиков заставляли носить к реке мешки с землей, стволы деревьев, каменные глыбы. Началось строительство плотины, которой предстояло перегородить русло Хуанхэ. Осада затянулась надолго. Понимая, что бездеятельное ожидание окажется его воинству не втерпеж, Чингисхан поощрял грабительские рейды больших и малых отрядов во главе то с одним, то с другим из своих наионов во все концы и без того разоренной тангутской державы. Ему самому заняться было нечем. Вдали возвышались зубчатые стены Джунсина, то освещенные лучами яркого солнца, то залитые призрачным лунным светом. Город напоминал закованного в темные доспехи каменного исполина, замершего в ожидании конца миров. На реке денно и нощно, не зная пощады и передышки, под бичами надсмотрщиков копошился многотысячный людской муравейник, а в сердце хана поселилось нечто сродни беспокойству, порожденному нетерпением и досадой из-за невозможности поторопить события. Так нередко случается с деятельными натурами, когда продолжительное время обстоятельства принуждают их к бездействию. Воля великого Кагана столкнулась с препятствием, и дух его был напряжен, как туго натянутая тетива перед выстрелом. Осенью он еще скрашивал досуг частыми облавными охотами на куланов, оленей и прочих диких животных. Зимой зарядили дожди, которые все учащались, и, наконец, между ними почти не стало просвета. Какая уж тут может быть охота? С той поры Чингисхан окончательно затосковал. Ему вспомнились родные степи, зеленые волны, колеблемые ветром травы и пестрое многоцветие распускающихся под солнцем тюльпанов, лютиков, пионов, кермеков, астр, колокольчиков, ромашек. А еще под неукротимый гул дождя размышлялось о разном. Для чего он явился в мир, где и без него не счесть людей, коим вечно всего не хватает? Зачем стремиться разрушить и разметать этот город, так же, как успел разнести в пыль уже десятки других городов? Поколения мирных тангутов месили глину и носили камни, возводили стены и крыли дома черепицей, а он пришел, чтобы растоптать плоды их трудов, оставить без крова и без проблеска надежды. На чужой земле он переворачивает все вверх дном, обездоливает и разъединяет семейства, походя отбирает чужие жизни ради вящего прославления своего грозного имени или ради стяжания чужого добра, которое упрочит достаток и довольство его нукеров. О да, но куда важнее то, что чем шире он раздвигает границы своих владений, тем меньше становится опасность нападения соседей на его улус. Но и это не первопричина. Есть еще нечто такое, что всегда толкало и, наверное, до самой смерти будет толкать его вперед. Движение. Оно само по себе, верно, и является средоточием смыслов, причиной и целью одновременно. Вне движения потрясатель вселенной не мыслил своего существования. Оно стало его благословением и проклятием. Оно давало наивысшую радость и делало его самым несчастным человеком на свете, и поднимало из душевных глубин тоску, долгую, тягучую. Не с кем было ею поделиться, ибо вряд ли ее смогли бы понять другие, все, над кем вечное небо даровало ему власть. Разумеется, хан ни словом не выдавал своей тоски, ибо сильный правитель не имеет права на проявление чувств. Зато продолжительное время проводил он, отрешившись от дел, в большом шатре из золотой парчи и уединялся с юными тангутскими наложницами, которые действовали на него освежающе. Полонянки сменяли друг дружку, благо недостатка в них не было. Нередко выдавались дни, когда у стареющего Чингисхана вдруг просыпался неуемный мужской аппетит, и под неумолчный шаманский клекот дождевых струй он срывал едва начинавшие распускаться бутоны девичьей красоты один за другим. Хан предавался страсти с таким исступленным наслаждением, будто единственно в этом и заключалась вожделенная цель всех его побед над врагами. Вечерами же, натешившись, он обычно велел позвать Джингуа, наложницу, плененную еще в первом тангутском походе в год быка 1205-й, и подаренную ему полководцем Елюй-Ахаем. Потрясателю вселенной нравилась эта статная черноокая тангутка, которая всегда ходила величавой походкой, будто держала на голове чашу до краев, наполненную водой. За годы, проведенные в ханском гареме, Джингуа успела хорошо освоить монгольский язык. Она происходила из знатного рода, умела читать и знала много древних преданий своего народа. За это ее особенно ценил Чингисхан. «Ложись со мной!» – приказывал он. Джингуа послушно раздевалась, оставляя лишь на шее золотую цепочку, на которой висел кулон в виде женщины с лютней в руке с изображением курицы в волосах. Она забиралась к хану под одеяло, и тогда он говорил: «Хочу послушать твои тангутские улигеры». И она принималась ей рассказывать, прильнув к своему повелителю. Медленно и нежно поглаживая его расслабленное тело мягкой ладошкой, Джингуа повествовала о том, как, победив беспредельную пустоту, возникло мироздание из первоначального яйца, образовав холмы и равнины, и моря, и реки, и горы, эти гвозди земли, соединившие воедино небесную, земную и подземную сферы. Она рассказывала о том, как на горах поселились духи, и как яйцо породило первого человека, от которого затем произошли все остальные люди, и о том, что когда появились на свете первые тангуты, они подразделялись на племя черноголовых и племя краснолицых. Голос наложницы был нежнее родниковых струй и сам по себе услаждал слух, что бы она ни говорила. А Джингуа рассказывала о древних тангутских богатурах, самый знаменитый из которых, богатур по имени Рату, воевал с народами Китая и Тибета. Он был женат на тибетской девушке и имел 7 сыновей богатуров. Напоминавший исполинскую собаку богатур Нриуриу победил тигра и, оторвав у того когти, оставил их себе на память. Богатур Гине был похож на коня, и никто из людей не мог его обогнать. Богатур Хоха, имевший внешность черного быка, сражался со слоном и, победив его, отрезал у слона бивни. Рассказывала Джингуа и об основателе древней правящей династии Сехо, чей отец был демоном-змеем, а мать – демоном-людоедом, и о том, как в давно забытые времена один властитель великого государства, белого и высокого, узнав, что должен родиться младенец, которому суждено основать новую правящую династию, приказал убить всех новорожденных. Но один из них чудом спасся. Его пустили плыть в люльке вниз по реке, а затем эту люльку, прибитую течением к берегу, нашла корова и вскормила младенца своим молоком. Джингуа вела свои бесконечные рассказы, которые так нравились хану, и гладила его тело. И Чингис ощущал постепенно разгоравшееся желание к этой тангутке. Тогда он поворачивался к ней, клал ладонь на ее упругое бедро, говорил: «Хорошо с тобой, спокойно», и взбирался на нее, или брал наложницу за тонкую талию и притягивал ее верхом на себя. И Джингуа, чутко улавливавшая его желание, умолкала и обвивала гибкими руками шею хана, или упиралась руками в его плечи, насаживаясь горячим лоном на трепещущий жезл своего господина. И с этого момента начинали без слов говорить друг с другом их тела. Дважды Кань Цюаню являлись посланцы от Чингисхана. В первый раз у него потребовали сдачи Джунсина, пообещав за это сохранить жизнь ему и всем горожанам. Во второй раз императору было объявлено: «Великий хан ценит твою стойкость, Бурхан. Он велел передать, что готов явить милость и отступиться от города, если ты признаешь себя его чэнь, пообещаешь быть правой рукой хана в его походах и станешь ежегодно присылать ему дань». Аньцюань умышленно принимал посланцев во время обеда. Это было не принято, но монголы угодили к императору в редкий день, когда тот решил вкусить хоу-нао, обезьяньи мозги, и Аньцюань не пожелал отказаться от удовольствия устрашить неприятельских послов зрелищем своей трапезы. Тем более, что час наступил обеденный, когда ему было объявлено о прибытии варваров, и пренебречь подготовленной мартышкой, опьяненный, тщательно связанный, с закрепленной в отверстие специального столика головой и с выпиленной овальной дырой в темени, тангутский правитель в любом случае посчитал бы чрезмерным, ибо привык отдавать должную дань чревоугодию и утонченным деликатесам. Теперь он сидел в халате, расшитом драконами, стараясь сохранять бесстрастный вид. Окунал палочки в обезьяний череп, извлекал оттуда куски нежной мозговой мякоти, неспешно отправлял их в рот и запивал кушанье сладким розовым вином. Мартышка, язык которой предварительно прижгли металлической лопаткой, дабы она не отягощала императорский слух неблагозвучными воплями, тоже казалась бесстрастной. Ее туго спеленутое тело бесформенной грушей обвисло под столиком, и лишь выпученные глаза обезьяны едва уловимо подрагивали, в упор уставившись на монголов. «В знак примирения и дружбы наш Каган согласен породниться с тобой, взяв в жены твою дочь», – закончил один из посланцев пересказывать то, что было поручено ему Чингисханом.
«Не будет этого!»
– не сдержавшись, выпалил Аньцюань. Затем воткнул палочки в обезьяний мозг и вскочил на ноги. Его лицо перекосилось от негодования, и он ударил себя кулаком в грудь.
«Я не таков, чтобы кто-либо мог диктовать мне свою волю. Скорее небо обрушится на землю, чем этот разбойник станет повелевать государем тангутов. А уж дочери моей ни в кои веки не видать ему, как собственного отражения в грязной луже».
«Гляди, Бурхан, опомнишься. Но как бы это ни случилось уже после того, как твой трон упадет к нам в руки, словно созревшее яблоко. Тогда многие здесь станут на голову ниже. Наше войско больше твоего, и богатуры жаждут сражения все как один. Если сами войдем в город, то развеем его жителей по ветру. У тебя осталось совсем немного дней для раздумья».
«Вам никогда не взять, Джунсин», – решительно рубанул рукой воздух Аньцюань. «Кто бросает грязью в солнце, тому она падет на головы. Так и передайте вашему хану».
«Ну что же, тогда готовься к бою, в котором будут расколоты копья и сломаны клинки, или к голодной смерти за стенами своей несчастной столицы». Когда чингисовы посланцы удалились, Ань-Цюань в возбужденных чувствах принялся расхаживать по зале, размышляя об открывшихся ему перспективах. Точнее, о той бездне, что грозило разверзнуться впереди. С одной стороны, он всегда знал, что кочевники – перелетные птицы, нынче здесь, завтра там. С другой, эти негодяи уже сумели доказать свое упорство, и хан Чингис замечательно преуспел в способности демонстрировать устрашающие возможности монгольского войска. У всякого, кто явился издалека, есть обратная дорога, однако не каждого заставишь презреть затраченные усилия и пуститься в обратный путь. Им нужны очень убедительные аргументы. Приказ хана, либо победа. Какую же цену надлежало заплатить императору за Чжуньсин? Надежда еще теплилась в его душе. Он расхаживал по просторной зале, размышляя. А затем его взгляд толкнулся со взглядом обезьяны. Тусклым, обреченным. Даже потайная насмешка почудилась Ань-Цюаню в угасающе расплывчатых зрачках мартышки. «Тебе-то что?» – проговорил он, скривившись неприязненно. Остановился напротив столика, в котором была закреплена мартышка со вскрытой черепной коробкой, и добавил, как если бы пытался оправдаться перед обреченным на казнь непокорным подданным. «Угодила бы на мое место, тогда посмотрел бы я на тебя». Обезьяна промолчала, но это его не успокоило. «Что бы ты вообще могла понимать, дура, в наших человеческих делах, если бы я не снизошел до разговора с тобой?» – вскричал он, ощутив внезапно нахлынувшую волну бешенства. «Можешь вообще ничего не говорить, я все равно узнаю глупые обезьяньи мысли, когда вычерпаю до дна твои мозги». Мартышка не стала возражать, лишь вяло сложила губы трубочкой. А император Сися уже не мог остановиться, он топал ногами и потрясал кулаками. «Животное! Скотина лесная! Тебе все невдомек! Сказать хочешь? Да никому не нужно ни единое твое слово, обезьяна! Ты их и не знаешь-то, человеческих слов! Подыхай же и не беспокой того, кто много выше тебя! Твоя судьба написана в небесах, и моя тоже, но они у нас разные! Может, и я скоро умру!» Да не просто так, не даром, а унесу с собой половину живущих, если не больше того. Но постараюсь выжить и сохранить все, что мне дано. А тебе цена – дырявая монета, и твоя жизнь никому не дорога. Даже знать не желаю твоих мыслей. Какой в них прок? Ну что ты хочешь мне сказать, будь ты неладна, глупая тварь? Он продолжал орать. Запальчивые фразы сыпались из его горла, как из прохудившегося мешка. Ань-Цюань, разумеется, не ожидал ответа, и вдруг ему почудились несколько звуков, сложившихся в слово, в несколько кратких и многозначащих слов, кои были слишком невнятны, чтобы их понять, но явственно исторглись из сложенных в трубочку губ мартышки. Император осекся. И, помедлив мгновение, спросил уже совсем другим, неприкрыто испуганным голосом. «Что?» – ответила мартышка. «Я не слышу!» Она устало сомкнула губы и закрыла глаза. «Что ты сказала?» – вскричал он, в один прыжок подскочив к обезьяне и требовательно обхватив ладонями ее череп, встряхнул. Так что ножки столика, подпрыгнув, стукнули по полу, а тело мартышки тяжело колыхнулось. «Я не понял, что ты сказала?» «Нет, уже ничего не пожелала она ответить императору, даже поднять веки не смогла». Отмучилась, испустив дух. Он понял это и ощутил горькое сожаление, следом за которым наползли внезапная тяжесть и боль в затылке. Его ноги подогнулись, и он рухнул на пол, погрузившись в темноту. Пришел в себя Ань-Цюань уже раздетым, возлежа на мягких подушках. Чересчур обильная пища, слишком много вина, В его возрасте небезопасны любые излишества. Вот все, чего он добился от перепуганных лекарей.
Но что ему говорила мартышка?
Какая мартышка? А, та самая, которую подали господину на обед. Да ничего она не говорила. Разве мир не переменился бы, если б дикие звери научились изъясняться по-человечьи? Причудилось императору. В этом, вероятно, виноват излишек розового вина, выпитого им за обедом. А сама-то обезьяна, она обыкновенная. Никакой не оборотень. Ее труп бросили в клеть к дворцовым сторожевым собакам, как всегда водилось. От нее уж поди ни клочка не осталось. Отлежавшись день, Ан-Цюань велел позвать сына Чэнь-Дженя, чтобы рассказать тому о непомерных притязаниях монгольского властителя. Пока юноша слушал отца, на его лице отразилась целая палитра чувств. Недоумение и растерянность сменились негодованием, которое затем уступило место ожесточенной решимости. Чтобы Чаха, моя единственная сестра, отправилась в гарем к дикому степному кочевнику. Чэнь-Джэнь сжал кулаки, его лицо исказило судорога. «Мы не можем этого допустить, отец! Чаха достойна большего, чем занять место в юрте грязного варвара. Она должна войти под свадебный полог с благородным человеком высокого происхождения, а не с этим душегубом, чье имя нам потом даже вспоминать будет зазорно. Уж лучше я погибну, сражаясь на городской стене рядом с простыми воинами, чем позволю обречь сестру на столь горестную участь. Надеюсь, до этого не дойдет», — успокаивающе поднял ладонь Ан-Цюань. «Чингису не получить Чаху, так же, как и меня ему не превратить в трехлапую жабу Чанчу, плюющуюся золотыми монетами. Я давно уже отправил посла к цзиньскому императору с просьбой о помощи, хотя наши народы всегда враждовали. Однако я обещал ему, что это останется в прошлом. Утопающий в реке, желая спастись, готов схватиться и за змеиный хвост. Если император пришлет войск с востока, то у нас достанет сил разбить степняков. Скорее бы это свершилось. Мне не терпится надеть на пику голову Чингиса. Ни одному тебе хочется, чтобы его жизнь закатилась за северные хребты. Наберемся выдержки, и, быть может, удача повернется к нам светлым ликом, а неприятеля постигнет кара. Медлительность часто приводит к цели, в то время как поспешность путается и блуждает в пути. Отец, ты сказал, что хан желает сделать тебя своим союзником в походах. На кого он собрался идти? Этого мне не объяснили. Но, думаю, в Цзинь, куда же еще? С его стороны было бы безумием идти на восток. Может ли такое случиться? Все однажды случается в первый раз, сын. До Джунсина кочевники тоже никогда прежде не добирались. Наглый степняк. Наверное, возомнил себя всемогущим. Поистине глупость не ведает страха. Даже мы столько лет воевали с цзиньцами, и то не смогли их одолеть. Но мы и Чингиса пока не одолели, — горько усмехнулся Ан-Цюань, не в силах перебороть крепко угнездившуюся в его сердце досаду. И нас он не одолел. Чэнь-Джэнь запнулся, вспомнив о своем поражении под крепостью Имынь, но через несколько мгновений упрямо встряхнул косицами и добавил: «Во всяком случае, мы с ним ни разу не встречались равными силами. У него всегда было больше людей». «Верно. Воинов у него много». Ан-Цюань заложил руки за спину и принялся в задумчивости раскачиваться с носков на пятки и с пяток на носки, точно фарфоровый болванчик. «Но не числом сильны степняки. Куда больше умножают силы монголов подлость и коварство их властителя. Невозможно предугадать действия этого человека с диким нравом и черным сердцем. Он поступает так, как мы никогда не поступили бы, и меняет все правила, которые до сих пор существовали. Разве мыслил я когда-нибудь, что стены Чжуньсина будут штурмовать мои собственные подданные. Ты же видел, отец, они делали это подневольно, под страхом смерти.
Видел. И потому опасаюсь коварства хана Чингиса. Каждый день жду от него какого-нибудь вероломного шага. Тот, кому уже доводилось обжечься, знает силу огня. Разве могу я угадать мысли дикаря? Его ум не обременен знаниями военной науки, а потому он непредсказуем. Это-то меня и страшит.
Несмотря на сказанное, тангутский самодержец даже представить себе не мог, насколько не обманывали его дурные предчувствия. Ситуация все еще казалась ему поправимой. В глубине души теплилась надежда на то, что кочевникам, привыкшим к простору степей, надоест осаждать неприступную столицу, и они уберутся во свояси. Однако монголы и не думали отступаться. Успех притягивают упорство и терпение. И первого, и второго у Чингисхана имелось в избытке. Напрасно Ань Цюань рассчитывал на поддержку с востока. Когда его посол прибыл к Юн Цзи, императору могущественной Цзинь, с просьбой о помощи, тот вспомнил о недавнем отказе тангутского государя выплачивать ему дань и заявил злорадно: «Мне выгодно, когда враги моей державы дерутся друг с другом. Зачем же я стану прилагать усилия, чтобы помочь одному из них? Любой правитель на моем месте счел бы за лучшее удерживать змея войны чужими руками». «Но ведь эти дикари не остановятся», – предупредил посол, проглотив унижение. «И если им удастся повергнуть великое белое государство Запада, то они скоро придут и в ваши земли за желтым и белым рисом, за рабами и женщинами. Перед лицом надвигающейся опасности объединить наши силы будет благоразумнее, нежели вспоминать старые счеты и упрекать друг друга во взаимных обидах».
Юн Цзи пренебрежительно шевельнул пальцами и рассмеялся холодным недобрым смехом. «Если бы враг не ошибался, он был бы неуязвим. Моя ли вина в том, что вы не преуспели в искусстве войны? К счастью, наши полководцы не чета тангутским. Да будет тебе известно, мы раз в несколько лет посылаем на север войско для истребления расплодившихся кочевников, и оно всегда возвращается с победой, пригоняя из степи толпы пленников. Редкая семья у нас не имеет в услужении рабов-варваров».
Затем Хуанди надменно задрал подбородок, и его слова стали подобны столь же медлительным, сколь и ядовитым скорпионам. «В общем, передай Ань Цюаню, что мне нет дела до вашей распри с монголами. Я помогаю только добрым друзьям и верным слугам. А он ничтожную плату за мое покровительство... Всего 800 лошадей ежегодно. И ту счел чрезмерный. Видно, жадность затуманила ему рассудок, раз он забыл старую поговорку: близкие соседи лучше дальних родственников. Поистине, когда жадность входит в одну дверь, счастье выходит в другую. Если бы твой государь из-за тысячи ли соизволил прислать мне хотя бы гусиное перышко, тогда я сейчас отнесся бы к нему по-соседски, но он не сделал этого. И теперь меч возмездия занесен над его головой». Ань Цюань подобен человеку, который желает иметь хорошую лошадь, но в то же время скупиться кормить ее зерном. «Явились степные кочевники, и он вспомнил обо мне. Да мне-то что? Действуйте каждый по своему усмотрению, избивайте друг друга. И пусть нынешние события послужат хорошей наукой твоему государю. Дружбу не выменишь и на 1000 лошадей. Так и передай ему». Когда ответ цзиньского императора донесли до слуха Ань Цюаня, он упал духом. «Ни на севере, ни на востоке сроду не было у нас добрых соседей. Другие они, совсем не такие, как мы. И нашим народам никогда не жить в мире. Но сейчас надо было срочно что-то предпринять для своего спасения, и он направил к Чингисхану для переговоров своих сановников во главе с князем Цзуньсяном, который тоже, как и Ань-Цюань, принадлежал к династии Тоба, вот уже почти 2,5 столетия правивший великой Ся. Император не любил Цзюньсяна, славившегося изощренным коварством, и даже несколько опасался его. Но сейчас он рассчитывал обернуть хитрость князя к своей пользе. Тому надлежало выторговать у предводителя монголов выгодные условия мира. «Объяви ему, мы согласны откупиться», — сказал Ань-Цюань. «Лучше согнуться перед силой, чем переломиться. Пусть хан назовет, чего и сколько желает получить». «Он требовал ежегодной дани», — напомнил Цзюньсян. «Поторгуйся. Но если Чингис останется непреклонным, что ж, придется согласиться. Купцы говорят, хороший товар не бывает дешев, а дешевый не бывает хорош. И все же бремя, которое мы на себя возложим, должно оказаться посильным. Предложи ему столько же, сколько мы отправляли цзиньскому императору. По 800 лошадей в год». Ань-Цюань задумался ненадолго, вспоминая оскорбительный ответ императора Юнзи, отказавшего ему в помощи, и добавил: «Хан желал, чтобы я принял участие в войнах, которые он будет вести в дальнейшем. Так вот, на это ответишь. Если он собирается выступить против Цзинь, я согласен оказать ему поддержку». «А дочь?» Напомнив об этом требовании Чингисхана, Цзюньсян приложил руки к груди и почтительно склонил голову в ожидании высочайшего решения. Ань-Цюань болезненно поморщился и отрицательно мотнул головой. «Нет, этой лягушке не по чину лакомиться лебединым мясом. Чаха останется со мной, и ханским чэнь я себя объявлять не собираюсь, пусть удовольствуется данью. Полагаю, этого окажется более чем достаточно. Все, иди, и постарайся вернуться с добрыми вестями». Князь поклонился и, покинув императорские покои, отправился с делегацией сановников в ставку монгольского хана. Однако дипломатические усилия Цзюньсяна канули в туне. Чингисхан не отступился от требования выдать за него принцессу Чаху. Настаивал он и на том, чтобы Ань-Цюань признал над собой его главенство и обязался по первому требованию посылать тангутское войско не только против Цзинь, но и в любую сторону, куда пойдут с войной монголы. А дань, которую он хотел получить, была и вовсе неслыханной. Золото, серебро, оружие, ковры, златотканные узорчатые шелка и разные ткани, кони и верблюды, и все это в огромном количестве. «Жаден варвар, как изголодавшийся шакал», — рассердился Ань-Цюань. «Раз этот ослепленный алчностью безумец не хочет внять голосу рассудка, пусть его войско остается под стенами Джунсина хоть до следующей зимы. Не просто будет выдержать эту осаду, но он не оставляет нам иного выхода». К первому месяцу года лошади, 1210, согнанные на строительство плотины тангуты закончили свою работу, перегородив русло Хуанхэ. Желтая река вышла из берегов, ее воды, обильные от непрекращавшихся дождей, хлынули в город. Улицы превратились в бурлящие реки. Люди выскакивали из своих жилищ, карабкались на деревья и крыши, барахтались в воде, держа в руках кто детей, а кто узлы с пожитками. Где вплавь, а где пешком, по пояс, а то и по грудь в воде, растерянные горожане перебирались в кварталы, расположенные на возвышенных местах. А вода, продолжая пребывать, разливалась все шире, образовав рукотворное озеро вокруг тангутской столицы, и в конце концов достигла монгольского лагеря. Не ожидавшие такого оборота степные пришельцы принялись спешно разбирать подмоченные юрты, а затем, сняв осаду, ушли от стен города. Однако страну они не покинули. Чингисхан приказал разбить лагерь на некотором удалении от Джунсина, после чего стал рассылать отряды во все провинции Си-Ся, и поднялась новая волна грабежей и убийств, и вновь заполыхали тангутские города и селения. Потрясателю вселенной была нужна победа, и он не собирался отступаться от намеченной цели. Аньцюань не желает сдавать город, так пусть же смотрит, как я превращаю его страну в безжизненную пустыню, — заявил он. Если здесь не останется ни одного жителя, то над кем он будет властвовать? Рано или поздно у него пропадет охота проявлять упорство. Так хищник, ухвативший жертву за горло, ждет момента, когда та задохнется или истечет кровью. Между тем, в Джунсине положение быстро ухудшалось. Городские стены устояли, но непрочные глинобитные домишки во время наводнения размокли. Некоторые из них обрушились сразу, другие же во множестве пребывали в угрожающем состоянии. То тут обвалится стена, то там посыплется с расшатавшейся крыши черепица. Повезло хозяевам каменных и деревянных домов, да тем, чьи жилища стояли на возвышенных местах, коих не достигала вода, однако разорения день ото дня увеличивались. Вдобавок ко всем несчастьям, хранившиеся на складах зерно, мука и большинство иных припасов, пришли в негодность. Угроза голода нависла над столицей. Горожане собирались то тут, то там, с хмурыми лицами судили, рядили. Дожили.
Да уж, спокойные времена только и начинаешь ценить по-настоящему, когда они уходят в прошлое. Прежде степняки сроду не добирались до стен Джунсина. Чего доброго и в город ворвутся?
А если не ворвутся, мы все тут рано или поздно перемрем от голода. Продукты в лавках настолько подорожали, что разве только у купцов да вельмож не подвело животы. Еще счастливцы те, у кого крыша над головой осталась цела. Вон сколько бездомных нынче ютится по чужим углам. Даже монастырские помещения переполнены, вплоть до дровяного склада. Там люди спят в повалку, да еще дерутся за сухие места.
У меня крыша над головой пока пребывает в сохранности, однако все тело уже насквозь водой пропиталось. Скоро ли удастся ее выжать из себя?
Может, все-таки надоест кочевникам топтаться здесь? Невозможно держать осаду вечно.
Ага, жди. Как говорится, голодная лошадь скорее сдохнет, чем дождется, пока весенняя трава вырастет.
В самом деле, одним пальцем леса не закроешь. Разве только Аньцюань измыслит, как извернуться, чтобы спасти нас.
Если бы он мог, придумал бы раньше. Видать, не по силам.
Что наши страдания, государю? Разве Аньцюаню и его сановникам слышны народные мольбы о помощи?
Полегче бы с такими разговорами, братцы.
А то и степняков ждать не придется. Он каждый день кого-нибудь казнят на площади за длинный язык.
Промокший не боится ливня. Тем более, что все больше-то рубят головы ворам и грабителям. Кому мы нужны?
Не скажи. Языков тоже немало укротили. Таким говрунам, как ты, кай толком знать ничего не знают, а все болтают лишнее. Себя не жаль, так о нас подумай. Ведь погубишь ни за что, ни про что.
А и впрямь. Повсюду глаза и уши.
Хотя первая стрела летит в крякающую утку. Но и остальным может не поздоровиться. Болтуном нынче быть опаснее, чем вором. Не беспокойтесь. На плахе всем достанет место.
Что и говорить.
Топору палача в Джунсине заржаветь не дадут. У кого руки короткие, справиться с врагом, тот рад отыграться на простолюдинах.
То-то и оно.
Несмотря на суровые казни, в тангутской столице ширились грабежи и мародерства. Управление летающих драконов не справлялось с распоясавшимися преступниками. Оголодавшие люди сбивались в разбойные шайки, по ночам врывались в богатые дома, чтобы разжиться съестным, и убивали хозяев и прислугу. Страдания и смерть правили под крышами и на улицах, не щадя мужчин и женщин, стариков и детей. Жены теряли мужей, дети лишались родителей. Дух утрат и сиротства царил в городе. День ото дня все больше раздутых и посиневших трупов плавало между домами среди мусора, обломков мебели, разнообразной деревянной утвари и человеческих испражнений. В отчаянии многие жители Джунсина отвернулись от учения Будды и вновь стали поклоняться древним тангутским идолам. Они извлекали из тайников, вырезанные из дерева и слоновой кости, статуэтки широколиких батюшки Рату и дедушки Яцана, клыкастых матушки Амы и матушки Те. Они курили благовония перед фигурками легендарных предков и духов-хранителей, приносили жертвы воскрешенным к жизни кумирам и молили их о спасении. Сердце Антюаня переполняли скорбные чувства. Надо мной словно властвует наваждение. Лучше бы душа моя рассталась с телом прежде этих печальных дней. Тогда бы не довелось увидеть, как враги терзают Джунсинь, средоточие силы моего народа. Верно говорят, затворишь ворота, беда свалится с неба или поднимется из пучины темных вод. Наконец он не выдержал, снова призвал к себе Цзюньсяна. Видно, не умолить нам бременем грядущего грабежа. Если одно слово не смягчило хана, то не смягчат и 10 тысяч. Прежде я считал его карликом, вознамерившимся дотянуться до луны, а он оказался ядовитым червем, который прогрыз дыру в моем сердце. Поезжай к нему снова. Скажи, что я согласен на все условия. А затем направился в покои принцессы Чахи. «Не такого мужа хотел найти тебе, как этот степной дикарь», – печально сказал он дочери. «Но разве кому-нибудь суждено заранее знать будущность своих детей? Тебе придется страдать, как и многим, однако ничего не поделаешь, если так предначертано небом. Постарайся отринуть от себя печальные мысли. Быть может, хан лучше меня сумеет охранить тебя от бедствий». На следующее утро открылись разрисованные драконами северные ворота Джунсина. Из них показались запряженные верблюдами повозки. Выстроившись в ряд, потянулись они от тангутской столицы к монгольскому лагерю неспешной вереницей, которая все удлинялась и удлинялась. Казалось, не будет ей конца. Первые десятки повозок стояли клетки с ловчими соколами. За ними следом везли окованные медью сундуки, набитые связками золотых и серебряных монет, и резные ларцы с жемчугами и драгоценными камнями. Далее тянулись повозки, доверху нагруженные пестрыми тюками шелка, суконными кафтанами, халатами из золототканной парчи, бархата и верблюжьей шерсти, посудой из тончайшего расписного фарфора, узорчатыми коврами, чеканными блюдами, резными штофами, костяными и нефритовыми статуэтками, искусными изделиями тангутских оружейников, разнообразными женскими украшениями, множеством красивых и ценных вещей, коих никогда прежде не доводилось видеть монголам в родной степи. А Чингисхан верхом на буланом коне, в длинном овечьем тулупе, подпоясанным кушаком со свешивающимися концами, и в белой войлочной шапке, сопутствуемой своими сыновьями и гвардейцами-кешектенами, выехал навстречу делегации императорских сановников, сопровождавших заплаканную принцессу Чаху. О, эти слезы на нежном девичьем лице! Лучший в мире любовный напиток! Так думал хан, предвкушая наслаждение грядущей ночи. От этих мыслей его сердце смягчалось, и улыбка играла у него на устах. Он пребывал в столь благодушном настроении, что сделал милостивый жест, возвратив побежденному императору всех захваченных в плен тангутских военачальников. Когда монголы отправились во свояси, Антюань вознесся настроением выше облаков. По случаю избавления великого Ся от опасности, он велел устроить большие празднества. С площади перед императорским дворцом запускали в небо ракеты, которые с треском разлетались над черепичными крышами и опадали разноцветными гроздьями потешных огней. Тут и там дробно рокотали барабаны, переливчато свистели флейты, певицы и акробаты развлекали радостную толпу на главной площади и во многих других местах города. На деревянных подмостках кукольные труппы и живые актеры в пестрых нарядах разыгрывали шутливые, душещипательные и героические сценки на потребу публики. На пир во дворце была созвана знать со всех концов тангутской державы. За столом вельможам и сановникам наливали вино в чаши, изготовленные из оправленных в серебро человеческих черепов. Так при дворе поступали редко, в исключительно торжественных случаях. Эта традиция повелась от легендарного Юань Хао, предка Ань Цюаня, первым принявшего императорский титул. Все участники застолья должны были надрезать себе пальцы и добавить в вино толику своей крови, подобным образом как бы принося кровную клятву верности государю. Звучали цветистые словословия в адрес императора. В воздухе вились тонкие струйки дыма, поднимавшегося от курильниц и разносившего повсюду аромат сандала и алоэ. Стол ломился от яств. На хрустальных и серебряных подносах, помимо всевозможных блюд из вареных и маринованных овощей, а также из рыбы, птицы и мяса, высились выложенные пирамидами горы персиков и абрикосов, груш и яблок, слив и привезенных с жаркого юга диковинных апельсинов. Вино лилось с обилием потока, вращающего мельничное колесо. Искусные актеры, фокусники, певицы и танцовщицы ублажали взоры и слух пировавших. Играла музыка, отчасти заглушая звон посуды, бульканье наливаемых в чаши напитков, хруст раздираемых бараньих и козьих сухожилий, чавканье и отрыжку захмелевших гостей, досужие пересуды и скабрёзные прибаутки. Да, многие искренне радовались избавлению от вторжения степняков, полагая, будто тучи над их головами развеялись. Что называется, встретили беду у парадных ворот, а выпустили ее с черного хода. И лишь наиболее мудрые, под маской веселья, таили тревогу, догадываясь, пора потрясений минует еще не скоро. Император, важностью во взоре, выслушивал пышные здравицы, как если бы не Чингисхан победил его и ограбил, а наоборот, он, Ань Цюань, одержал победу над предводителем северных дикарей. Ему не приходила на ум старая истина. В плохие времена даже палка способна превратиться в змею. Что уж тогда говорить о приближенных к трону, о людях, кои в большинстве своем рождаются со змеиными сердцами. Как и многие другие недальновидные властители, Ань Цюань не был способен шагнуть за пределы круга привычных понятий. Ритуальных клятв верности на крови, смешанной с вином, ему казалось вполне достаточно для покорности ближнего круга сановников и полководцев. А между тем мысль об измене уже бродила в иных умах. После разорительного нашествия монголов годы процветания в Великом Ся сменились временами упадка и уныния. Народ голодал, тангутская знать обнищала, и недовольство правлением Ань Цюаня быстро росло. Однако император не желал задумываться об этом. Пребывая в бездействии и довольстве, Ань Цюань скоро перестал горевать даже о своей чахе, безвозвратно отданной на чужбину. Это необходимая цена за безопасность народа, утешал он себя. Все дочери когда-нибудь выходят замуж и покидают отчий дом. Пройдет немного времени, и чаха поймет, что подневольное замужество фактически спасло ей жизнь. Ибо в конце лета следующего года в Великой Ся поменяется правитель, коварный интриган, Цзюньсян привлечет на свою сторону полководцев и влиятельных сановников двора и вынудит императора добровольно отречься от престола. В прошествии недолгого времени Аньцюаня отправят в страну бессмертных, застелив его ложе отравленными простынями. Некому будет заступиться за низверженного императора, ибо не останется у него ни сторонников, ни сочувствующих. Так, если дерево падает, птицы слетают с его ветвей, и обезьяны, ища спасения, бросаются в расцепную. А народу, как это было принято в подобных случаях, объявят, что бывший самодержец скончался от внезапной болезни. Чахе поначалу была противна близость с монгольским ханом. Ее сердце замирало, и она едва удерживалась от крика, когда тот грубо проникал в ее лоно. «За что? То мне это все?» – свербело у нее в мозгу. «Давно ли меня оберегали от любого дуновения ветерка и сравнивали с пятилистным цветком розовой сливы? Давно ли убеждали, что муж и жена словно пара палочек для еды, а теперь я отдана во власть бездушному животному, низвергнута на дно жизни, растоптана, втихомолку роптать на злую судьбу мне теперь до конца жизни?» Хоть в этом и мало проку, но что еще остается? Кувшин разбивается только раз, а потом уже ничего не поделаешь. Уж лучше бы мне умереть или вообще не рождаться на свет.
А хан плотоядно скалился и, тяжело дыша, раз за разом вонзал в нее свой неумолимый нефритовый жезл. От монгольского властителя разило конским потом, айрагом, овчиной и кислым духом давно немытого тела. Поначалу она пыталась сопротивляться, но что могла хрупкая девушка? Ничего не могла Чаха противопоставить грубой силе неумелого, неотесанного хана, который хрипел, крепко сжимая несчастную в объятиях, и вбивался в нее, приговаривая: «Молодая лошадка любит легаться, хе. Молодая, норовистая, хе. Лошадка, хе. Хорошо». Как говорится, где цветы, там мужики, деваться было некуда. Приходилось, пересиливая себя, терпеть близость с ханом. Хотя сердце не скатерть, и разворачивать его перед нежеланным гостем для щедрого пиршества, что может быть противоестественнее? Однако случилось нежданное. Отвращение Чахи к супругу-варвару вскоре миновало, а затем она поймала себя на том, что стала получать удовольствие от всего, что происходило между ними. От грубости мужа, от его неутомимой животной силы, даже от его вульгарного запаха. Все это сливалось воедино и кружило ее, лишая способности мыслить, и возносило до небес, и, наконец, заставляло извергать женское инь с такой силой, что Чаха едва не теряла сознание.
«Ненавижу тебя!» –
шептала она своему жестокому владыке и повелителю.
«Я твоя рабыня. Делай со мной, что тебе нужно, а я всегда буду тебя ненавидеть!»
Он не понимал ее языка и смеялся, и продолжал свои движения, и всхрюкивал, как дикий кабан, и выдыхал шумно. «Хе-хе-хе-хе!» А затем щедро проливал в нее семя, после чего отваливался от Чахи и, повернувшись на бок, быстро засыпал. Разумеется, со временем она выучилась говорить по-монгольски, но у нее доставало благоразумие не дерзить Чингисхана на его родном языке. Напротив, теперь она встречала мужа с неизменной улыбкой на лице, ни в чем ему не перечила и шла навстречу любым его желаниям. Она соединялась с ним свежо и страстно, каждый раз будто впервые. Впрочем, властительный супруг посещал ее все реже. А когда она родила сына и подавно сделался нечастым гостем в ее шатре, на ночь же оставаться вообще не изъявлял желания. Чингисхану хватало новых, более молодых жен и наложниц. Недаром по сему поводу однажды он сказал со смехом: «Самая красивая наложница – это та, которую ко мне приведут завтра». Словом, великий хан со временем утратил интерес к Чахе. Что поделать? Такова участь большинства женщин в ханском гареме. Ибо красота – дар очень недолговечный. Подобно запертому в сундуке серебру,
она без употребления быстро тускнеет. Да, чаха довольно скоро потускнела, а после того, как в Чингисхане угасло влечение к ней, и вовсе обрюзгла, перестала следить за собой. Румянец стерся с ее увядших щек. Она ходила бледная, как покойница, и пренебрегала цветастыми нарядами, коих у нее имелось в изобилии. Порой рабыня предлагала чахе: «Давайте я согрею воды, и вы помоетесь, госпожа, а потом я умощу вас благовониями. Тогда, быть может, великий хан вновь обратит на вас внимание». «Не хочу ничего этого», — отвечала она. «Жизнь научила меня не прогонять пришедшего и не задерживать уходящего. Я утратила свежесть юности, и прежней красы не вернуть». «Любая женщина может оказаться красивой в темноте, и для каждой лучше тень от мужа, чем тень от стены. Мне достаточно видеть воплощение хана в моем сыне. Но сын не может дать всего, что нужно госпоже от мужчины. Этого мне никто не сможет дать», — качала головой чаха. «Не зря говорят, падающий дворец не подпереть бревном. Счастье осталось во временах, где меня уже нет. Но я получила ту малость, которая была отмерена на мою долю. Что поделать? Так уж устроена человеческая жизнь. Дни радости обычно коротки, притом их гораздо меньше, нежели дней печали». На этом дни тангутской красавицы не закончились. Однако вряд ли читателю будет интересно повествование о скучной старости одной из множества несчастливых женщин. Посему считаю своевременным поставить точку в своем рассказе.